Календарь событий. 16 сентября в 1380 году русские войска победили в Куликовской битве. Куликовская битва – битва русских полков во главе с великим князем московским и владимирским Дмитрием Ивановичем и ордынским войском под началом хана Мамая стала поворотным пунктом в борьбе русского народа с игом Золотой Орды. Во второй половине XIV века фактическим правителем Золотой Орды стал один из старших эмиров Мамай, который после поражения своих войск на реке Воже в 1378 году решил сломить русских князей и усилить их зависимость от Орды. Летом 1380 года он собрал сильное войско и начал свой поход на Русь. Великий князь Дмитрий Иванович, узнав о движении ордынского войска к Москве, обратился с призывом о сборе русского ополчения для отпора врагу. Сбор русских войск был назначен в Коломне. В ней приняли участие представители почти всех земель Северо-Восточной Руси. Помимо подручных князей, прибыли войска из Суздальского, Тверского и Смоленского великих княжеств. Уже в Коломне был сформирован первичный боевой порядок. Русское войско на битву с Мамаем благословил преподобный Сергий Радонежский. Сражение состоялось 16 сентября в 1380 году на Куликовом поле близ устья Дона и Непрядвы. И началось оно поединком русского воина и Пересвета с монгольским богатырем Челубеем, в котором погибли оба. Далее разгорелась ожесточенная битва. Бой был затяжной и долгий. Лично князь Дмитрий Иванович сражался в первых рядах своих войск. Враг не выдержал напора и стал отходить, а затем впустился в бегство. Войско Мамая было полностью разгромлено. Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Хотя она не привела к ликвидации татаро-монгольского ига на Руси. Однако на Куликовом поле был нанесен сильнейший удар по господству Золотой Орды, ускоривший ее последующий распад. Шестнадцатого сентября в 1915 году, 98 лет назад, впервые в истории мореплавания сквозным рейдом был пройден путь из Владивостока в Архангельск. Руководитель экспедиции был Борис Андреевич Вилькицкий, русский гидрограф, геодезист, исследователь Арктики. В 1915 году впервые в истории мореплавания прошел сквозным рейдом в западном направлении по Северному морскому пути. В 1914 году перед гидрографической экспедицией Бориса Андреевича Вилькицкого была поставлена задача совершить переход северным морским путем с востока на запад с одновременным выполнением научных исследований. Ледниковые пароходы «Вайгач» и «Таймыр» вышли из Владивостока 7 июля в 1914 году. Переход проходил в сложных гидрометеорологических навигационных условиях во льдах. С сентября 1914 года по июль 1915 года суда зимовали во льдах в заливе Толя у Таймыра. Впервые в истории экспедиция пыталась применить в Арктике самолет, который, однако, вышел из строя в первом же испытательном полете. Освободившись из ледового плена, гидрографические суда продолжили движение на запад и 16 сентября в 1915 году прибыли в Архангельск. Так завершилось первое в истории мирового мореплавания сквозное плавание северным морским путем. Экспедиция привезла многочисленные наблюдения над господствующими ветрами, течениями, толщиной и состоянием льдов, их перемещением глубинами северных морей, составила описи ряда мысов, уточнила координаты пунктов южного побережья архипелага «Северная земля». Шестнадцатого сентября в 1931 году в Москве был создан Академический центральный театр кукол при Центральном доме художественного воспитания детей. Театр кукол был назван имени Образцова. С первого дня основания театра его возглавлял выдающийся деятель русского искусства, актер, режиссер, литератор Сергей Владимирович Образцов. Нескудность материальных средств, ни отсутствие собственной сценической площадки не помешали творческим экспериментам небольшого коллектива из 12 человек. Зрители ежегодно знакомились с двумя-тремя новыми постановками молодого театра. Настоящей премьерой театра кукол 17 апреля 1932 года стал спектакль «Джим и доллар» по пьесе, специально написанной для труппы «Глобой». Так театр начал поиски своего репертуара, создавая оригинальные конструкции кукол и сценического оформления, свободно варьируя стилистику спектаклей от агитационного до народной сказки. Все спектакли 30-х годов ставились для детей. В 40-х годах был поставлен первый спектакль для взрослых «Волшебная лампа Аладдина», где были впервые применены тростевые куклы. Спектакли театра кукол восхищали зрителей живым артистизмом и новаторской изобретательностью. За несколько лет театр стал настолько популярным, что в 1937 году правительство решило предоставить в распоряжение труппы помещение в центре Москвы на площади Маяковского. Театр к тому времени не только пополнил свой штат, но и создал собственный музей, впоследствии ставший уникальной сокровищницей кукол. Во время войны артисты театра выезжали в расположение армии и показывали солдатам фронтовую программу из пародийных скетчей на политические темы. А после войны театр продолжал работу в Москве, одновременно расширяя гастрольную деятельность. За десятки лет Государственный академический центральный театр кукол, ныне имени Образцова, превратился в крупный мировой кукольный центр, самый полный и единственный в России библиотекой о куклах, крупнейшим в мире музеем театральных кукол всех известных систем от античности до наших дней. Получившие зрительскую любовь и признание специалистов, многие спектакли того времени не сходят с афиш театра и сегодня. 16 сентября в 1745 году в Петербурге родился русский полководец, генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов. Родился Михаил Илларионович в дворянской семье. Получив отличное домашнее воспитание, уже в 12 лет Михаил был зачислен капралом в военную дворянскую школу. В 1761 году он получил первый офицерский чин, а еще через год в чине капитана был назначен командиром роты Астраханского пехотного полка, во главе которого стоял Суворов. Такая стремительная карьера юного Кутузова объясняется не только хорошим образованием, но и хлопотами отца, имеющего вес в военных кругах. Настоящей школой воинского мастерства стало участие Кутузова в русско-турецкой войне. В июле 1774 года Кутузов был тяжело ранен. Пуля прошла через левый висок и вышла у правого глаза. Во время осады Очакова Кутузов получил второе опасное ранение. Пуля прошла на вылет, из виска в висок, позади обоих глаз. Хирург Массот, лечивший его, был очень удивлен. Должно полагать, что судьба назначает Кутузова к чему-нибудь великому, ибо он остался жив после двух ран, смертельных по всем правилам науки медицинской. И впрямь судьба предназначала Михаила Илларионовича к великим совершениям. Он успешно участвует во многих воинских сражениях, проявляет талант и мудрость полководца. Успешно несет дипломатическую службу в Стамбуле, завоевывая доверие султана. Его назначают на важнейшие посты в Финляндии, Голландии и Литве, где он выполняет ответственные дипломатические поручения. В начале царствования Александра I Кутузов занял пост петербургского военного губернатора. В 1805 году он был назначен командующим войсками, действовавшими в Австрии против Наполеона. Александр I под влиянием молодых советников настоял на проведении генерального сражения. Возражения опытного полководца не были приняты во внимание, и под Аустерлицем русско-австрийские войска потерпели поражение. Впрочем, вскоре Кутузов доказал свой полководческий талант. Он не только нанес поражение туркам в 1811 году, будучи главнокомандующим молдавской армии, но еще и подписал в 1812 году выгодный для России Бухарестский мир, за что был удостоен графского титула, а через год титула светлейшего князя. Наиболее ярким событием в биографии Кутузова стала военная кампания 1812 года против французов. Он не сразу был назначен главнокомандующим русскими войсками, придя к руководству, когда размолвки в генеральной среде достигли критической точки. Однако его действия, иногда идущие вразрез с ожиданиями армии и общества, привели к фактической гибели французской армии. Скончался выдающийся полковник Михаил Илларионович Кутузов 28 апреля в 1813 году в Польше, оставшись в памяти потомков легендарной фигурой. Сегодня, 16 сентября, свой день рождения празднует Ангелина Вовк, советская и российская ведущая на телевидении и эстраде, народная артистка России. В 80-х годах Ангелина Вовк была известна как «Тетя Лина» и «Спокойной ночи, малыши», и как бессменная ведущая «Песни года» в течение многих лет. Ангелина Михайловна родилась в городе Тулун Иркутской области. Там находилась военно-воздушная база, где служил летчиком ее отец в годы Великой Отечественной войны. После его гибели в конце войны семья уехала в Москву. В детстве круг интересов Ангелины был весьма широк. Она хотела стать балериной, певицей, стюардессой, переводчиком. Активно занималась спортом и танцами. Ходила в драматическую студию при Дворце пионеров. В 9 классе участвовала в конкурсе на телеведущего на Шабловке. Но не прошла второй тур. После школы в ОФК поступила в ГИТИС на актерский факультет, который окончила в 1965 году. А затем почти год снималась в Крыму в картине начинающего кинорежиссера Григория Пожиняна, которая, однако, ничего кроме разочарований ей не принесла. Попытка устроиться в столичные театры тоже успехом не увенчалась. Тогда Ангелина пошла работать на центральное телевидение. В 1967 году она окончила курсы дикторов и попала в дикторский отдел центрального телевидения. И вскоре это занятие она не захотела поменять ни на что. Первые годы своей работы на телевидении ВОФК появлялась в основном в выпусках новостей или в качестве ведущей небольших передач. Но вскоре, благодаря своей красоте и обаянию, она сумела завоевать сердца миллионов зрителей и на долгие годы стать одной из самых любимых ведущих советского периода. На телевидении Ангелина ВОФК вела детские программы, такие как «Будильник», «Спокойной ночи, малыши», «Няня спешит на помощь». А с 1988 по 2006 год фестиваль «Песни года» совместно с Евгением Меньшовым, а также концерты и музыкальные программы. Участвовала она во многих других программах «Голубой огонек», «Утренняя почта», «Кинопанорама». Не оставляет Ангелина Михайловна любимую профессию и сегодня. Она выступает в качестве ведущей по приглашению в различных передачах, а также на корпоративных вечерах, в том числе и в разных городах, участвует в различных телепроектах.